Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. В Тирасполе открылась игровая площадка для детей с особыми потребностями при финансовой поддержке посольства Германии в Молдове. Кишинев решил предоставить Приднестровью один депутатский мандат по результатам парламентских выборов, которые пройдут по смешанной избирательной системе в следующем году. Протест против коррупции в Киеве. И в России Ксения Собчак собирается участвовать в президентских выборах. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Лилиан Дарий встретился со специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктором Крыжановским, который находился в Кишиневе с рабочим визитом. Стороны обсудили ситуацию в приднестровском урегулировании возможности проведения нового раунда переговоров в формате 5+2. Лилиан Дарий подтвердил открытость молдавских властей к определению жизнеспособного решения приднестровской проблемы с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы и предоставлением особого статуса Приднестровскому региону. Вместе с тем, молдавский чиновник напомнил о необходимости вывода российской группы войск и вооружения с территории левобережья Днестра. В интервью российскому телеканалу глава Приднестровского региона Вадим Красносельский заявил, что желание избавиться от российского военного присутствия как миротворцев, так и оперативной группы российских войск – это подготовка к фазе военного конфликта. Приднестровский лидер сказал также, что переговорный процесс должен базироваться на принципе независимости Приднестровья, а в приоритете должно быть решение экономических, гуманитарных и культурных вопросов. По мнению Красносельского, в процессе взаимодействия с молдавской стороной следует работать с теми, кто принимает реальные решения. Две недели назад Вадим Красносельский подверг критике Игоря Дадона и обвинил его в непоследовательности. Приднестровская администрация заявляет о положительной динамике в экономике региона после смены власти в начале этого года и длительного периода экономического спада. Глава исполнительного органа Александр Мартынов сказал, что благодаря реформам и ликвидации теневых схем практически все отрасли промышленности демонстрируют уверенный рост. Статистика показывает, что за 9 месяцев года доходы бюджета выросли на 9 с лишним процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а расходы на 6,5%. Объем промышленной продукции также значительно вырос, особенно в сентябре. По официальным данным, если не учитывать экспорт электроэнергии, который в первом квартале просел из-за проблем с контрактом, то промышленный рост составляет 22 с лишним процента по сравнению с прошлогодними показателями, а в сентябре этот рост достиг 88,5%. Свыше 64% приднестровского экспорта приходится на рынок Евросоюза. Тирасполь обвиняет Кишинев и Киев в экономической блокаде региона. Специальная комиссия по формированию избирательных округов в Молдове к парламентским выборам 2018 года определила один избирательный округ для молдавских граждан, проживающих в Приднестровье, и 4 округа для диаспоры. С такими расчетами категорически не согласен президент Игорь Дадон и ранее возглавляемая им партия социалистов, которые требуют 5 мандатов для Приднестровья и 10 для диаспоры. Игорь Дадон даже пригрозил выходом социалистов из состава комиссии. В пятницу Конституционный суд решил, что председатель парламента или премьер подпишут вместо президента Игоря Дадона указ о назначении главы Минобороны. Накануне Кабмин обратился в Конституционный суд с тем, чтобы определить обстоятельства, при которых оправдано временное исполнение обязанностей президента страны при одобрении кандидатуры министра обороны. Речь идет о временной передаче полномочий, связанной исключительно с назначением нового министра. Президент Дадон отказался подписать указ о назначении министра, несмотря на то, что кандидатура Еуджена Стурзе была предложена повторно. В соответствии с Конституцией, в случае повторного предложения кандидатуры, президент обязан подписать указ о назначении. Конституционный суд принял решение о временной передаче полномочий президента спикеру или премьеру во избежание институционального тупика. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете «Радио Свободная Европа». Президент Украины Петр Порошенко обещает подписать закон о создании антикоррупционного суда до конца этого года. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с пограничниками в Киевской области. Через 4 дня после начала антикоррупционных протестов у здания Верховной Рады Украины, организатором которых выступает бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вместе с другими украинскими активистами и оппозиционными политиками. Между тем, Верховная Рада Украины отправила на рассмотрение в Конституционный суд законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Это решение рассматривается как маленькая победа митингующих. Тысячи демонстрантов пикетировали украинский парламент на прошлой неделе. Протестующие требуют также пересмотра законодательных норм и возможности отправить президента в отставку при определенных обстоятельствах. Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил в субботу о намерении ограничить полномочия парламента Каталонии о распуске действующего правительства и выборах в регионе в ближайшие полгода. Эти меры продиктованы желанием приостановить движение за независимость Каталонии. Рахой выступил с заявлением после того, как его правительство на специальном заседании в субботу приняло решение об активации статьи 155 Конституции, которая позволяет приостановить самоуправление Каталонии. Этот шаг предпринят после неоднократных попыток Мадрида убедить каталонских лидеров отказаться от намерения провозгласить независимость автономии на основании результатов референдума от 1 октября.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Тираспольский центр реабилитации и консультирования ОСОРЦ, где занимаются дети с особенностями развития, открыл новую игровую площадку. Теперь дети могут там кататься на качелях, заниматься на тренажерах, строить песчаные замки, развивать мелкую моторику рук. Как передает наш корреспондент в Тирасполе Карина Максимова, о такой площадке дети и их родители мечтали давно. Площадку удалось построить при поддержке посольства Германии в Молдове и при содействии городских властей. Рассказывает Алена Савицкая, мама одного из воспитанников центра.
И вот сейчас сделали площадку. Я очень благодарна, что наши детки теперь хоть и спортом будут заниматься, и качели есть, и тренажеры есть. Все-все. И у них теперь будет куда энергию свою выплескивать. То они так ущемленные дети. В прошлую неделю они работали, помогали, и траву рвали, и мы работали и эту неделю, и родители, и дети. Так что мы очень благодарны, что у нас сейчас такая площадка есть.
Представитель посольства Германии в Молдове Флоренс Зальц на открытии площадки отметил, что ему приятно видеть улыбающихся детей и осознавать, что у дипломатической миссии есть возможность изменить к лучшему жизнь особых детей на левом берегу Днестра. По словам руководителя центра ОСОРЦ Людмилы Бородиной, их общественная организация давно обращалась и к бизнесменам, и к властям с просьбой помочь в создании специализированной площадки. Это не просто качели и тренажеры. Это еще и специальные короба с кристаллами соли, круглыми камешками, зернами овса и кукурузы. И все это нужно, чтобы помочь развиваться особым детям, говорит Людмила Бородина.
Мы очень долго ждали, чтобы нашу территорию как-то облагородить. Ребятам действительно реально негде было поиграть. Просто вот побегать, попрыгать, покататься на качелях. И мы очень долго просили какую-нибудь фирму, чтобы нам все-таки сделала эти площадки. И большое спасибо немецкому посольству, что они откликнулись на нашу просьбу и дали нам возможность построить эти площадки. И вот мы сегодня их официально открываем. Благодаря их поддержке сделали 3 площадки. Детскую игровую площадку, сенсорную площадку и спортивную площадку. Также в рамках этого проекта мы закупили для наших детей различные пособия, материал, игры, логопедический материал. Для занятий у нас действительно этого было недостаточно. И чтобы ухаживать за нашими площадками, мы приобрели еще садовый материал. Даст Бог, посадим здесь красивый парк.
Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, чего еще не хватает детям в Приднестровье.
Пособие для мамы моей дочери, зарплаты у их папы, ну и, разумеется, бесплатное медицинское обслуживание по состоянию дел, а не только в статье Конституции.
Я считаю, что многодетно можно было хоть что-нибудь бесплатно сделать. Получаешь на этих детей, я говорила не один раз, 240 рублей за ребенка, правильно? Вот в наше время, вот сейчас, это ж даже с того секонд-хенда ты же его не денешь. Надо бороться все равно за свое право. Если люди выбирают уже власть, правильно? Значит, у человека есть право спросить.
Детские площадки желательно в каждом дворе. потому что площадки, которые у нас есть, они, конечно, в плачевном состоянии. И это сложно назвать, конечно, площадками. Горки, качели, песочница. Но медицина, конечно, да, удобнее было бы, конечно, чтобы все было в одном месте, потому что поликлиника рядом с домом, но приходится ездить в другую, потому что здесь не хватает специалистов. Или вообще их нет детских.
У нас есть много школ дополнительных, каких-то образовательных, то есть и для танцев, и художественные. Куда хочешь, можно отдать ребенка, было бы желание, мне кажется.
Побольше, наверное, такие площадки делать для них. Я вообще думал, что это самое, сделать такие площадки, чтобы там игрушки были какие-то, это самое. Чтобы было им интересно, они же растут, заниматься надо чем-то.
Например, у нас во дворе очень скудная детская площадка. На 5 домов она одна, там одна горка и 2 качели. Спасибо, конечно, силами депутата и нашего культмассовика была организована площадка для футбола. А для маленьких детей вот недостаточно. Можно какие-то, может быть, горки еще, вот типа лазалки там вот как бы. Потому что район более-менее молодой, деток очень много. Поэтому вот не хватает, конечно, детских площадок.
Мнение жителей Тирасполя и Бендера.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Совсем скоро, в начале ноября, «Свободная Европа» начинает показ документальных фильмов о правах человека в Приднестровском регионе. Проект называется «Побег из Приднестровья» и реализован при поддержке посольства США в Молдове. Лина Грыв беседует с автором фильмов, нашей коллегой Евгенией Погор.
Это говорит о том проекте, который называется «Эвадаре из Транснистрия».
Проект называется «Побег из Приднестровья». Это 4 документальных фильма. Это история людей, бежавших из региона на левом берегу Днестра, либо их права были нарушены, либо они столкнулись с серьезными проблемами. За последние 26 лет после переписи 1989 года население Приднестровья сократилось практически вдвое. Разумеется, люди и оттуда бегут в основном из-за экономической ситуации, но нередки случаи, когда люди вынуждены покинуть родные края, потому что их права нарушают. После вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году беженцы, как называли тогда, когда внутренне перемещенных лиц обращались за помощью в Кишинев. Сегодня, по данным Бюро по реинтеграции, ежегодно около 10 беженцев обращаются за помощью не только к конституционным властям, но и в неправительственные организации, в частности, ассоциацию «Промолекс», с которой мы работали вместе над этим проектом. Иными словами, это история людей, которые столкнулись с определенными проблемами, а их рассказы, сведенные воедино, создают общую для региона картину со всеми его недугами. Персонажи ваших фильмов не остановились в Кишиневе, они отправились дальше. Почему? Они не добились справедливости или им было отказано в помощи на правом берегу Днестра в Кишиневе? Почему они уехали на запад? Из 4 персонажей моих фильмов только один еще находится в Кишиневе. Это молодой человек, бежавший из Приднестровской армии, так называемой армии. Он шел 3 дня в шлепанцах и камуфляжной форме, перебрался вплавь через Днестр, ночевал в лесах. Он еще в Кишиневе, потому что документов у него пока нет. Уже несколько лет он пытается восстановить их. Другой вопрос связан с тем, что жители Левобережья, которые уезжают оттуда из-за каких-то проблем, как правило, не имеют четко определенного статуса. В молдавском законодательстве нет статуса внутренне перемещенных лиц, как бывает в других странах. Например, в Украине уже принято такое законодательство, несмотря на то, что конфликт в Донбассе вспыхнул сравнительно недавно. У них после начала войны хлынула волна беженцев, которые просили о помощи, о временном приюте. У нас же таких законодательных положений не существует. И статус этих людей неопределенный, неясно, к кому они могут обратиться за поддержкой, где могут остановиться, на какую финансовую помощь рассчитывать.
И тогда
многие из них решают ехать дальше, покинуть Молдову.
Да, и он мотив мульт май грав.
Да, и очень серьезный момент, я считаю, связан с их безопасностью. Потому что так как у нас нет границы в полном смысле этого слова с Приднестровьем, территория де юре принадлежит Молдове, к этим людям в любой момент могут нагрянуть милиционеры или сотрудники службы безопасности Приднестровья в штатском. Им ничего не стоит их похитить прямо на улице, увезти и бросить за решетку в Приднестровье, что, кстати, и происходило не раз. Поэтому по соображениям безопасности некоторые из них предпочитают уехать из Молдовы и обосноваться в различных странах на востоке или на западе. Расскажите немного о других персонажах фильмов. Один из героев – малый предприниматель, который собирает металлолом. Занятие, как видите, довольно банальное. Делал он это в небольших объемах. Но поскольку в Приднестровье монополия в этой области и работает только одна компания, видимо, он перешел кому-то дорогу и был задержан на таможне на украинской границе с незначительным количеством металлолома. Завели на него дело по статье «Контрабанда». Статья, по которой он впоследствии был осужден, звучит примерно так. «Контрабанда наркотиков, взрывчатых веществ, ядерного оружия, стратегически важных сырьевых товаров». Впоследствии ему добавили и статью «Терроризм», потому что говорят, что он, как и журналист Сергей Ильченко, в своих комментариях в интернете высказывался против приднестровского режима. В Германии я записала историю военного корреспондента. Речь идет о журналисте, который освещал события на Днестре в 1992 году, сотрудничал с ведущими информагентствами России, Израиля, Франции. Разумеется, тогда он делал это скрытно, передавал информацию для западных агентств по телефону соседей или друзей. Он уехал по еврейской программе эмиграции, сейчас он живет в городе Бремен в Германии. И еще одна героиня – молодая девушка-студентка, которая учится в университете в Румынии. Она училась в лицее с преподаванием на румынском на левом берегу Днестра в Дубасарах. В ее случае речь не идет о бегстве как таковом, речь идет о девушке, которая мечтает о лучшем будущем, хочет получить более качественное образование и достойную зарплату. Это своеобразный побег в формуле нового поколения, молодого поколения. Совершенно верно. Вы занимаетесь этим вопросом не первый год. Насколько разное или, напротив, одинаковое восприятие в тот момент, когда вы услышали впервые о подобных историях, и сегодня, когда вы работаете над этими фильмами, встречаетесь с этими людьми, слушаете их исповеди?
Это, де факт, есть самая лучшая форма де...
Это, по сути, лучший способ показать реальную ситуацию, разговор с простыми людьми, которые столкнулись с конкретными проблемами. Я не говорю о нарушении прав человека в целом. Речь идет о маленьком человеке, с которым стряслась беда, а ему некому пожаловаться и не с кем воевать. Мне кажется, некоторые истории показательны даже для жителей региона, потому что сами мои персонажи говорили, что там никто даже представить себе не может, насколько все серьезно, пока сам не попадет в какую-то проблемную ситуацию. И еще я поняла, что если некому поддержать тебя в борьбе, если за тобой не стоит семья, мама, готовая бороться, жена, которая стучится во все двери в Кишиневе, обращается в дипломатические миссии, международные организации, если этого нет, ты рискуешь сгинуть в тюрьме, проститься с жизнью. Иными словами, история ваших персонажей — это не просто частная ситуация, это собирательная картина.
Да, эвидент.
Да, разумеется. Столько молодых людей подвергаются избиениям, унижениям в армии. Некоторые даже умирают при весьма подозрительных обстоятельствах. Нет, это не частные случаи. Подобные случаи отражены даже в докладе местного омбудсмена. Так что нет, это не уникальные случаи.
Казури сингуляри ку сигуранца.
Итак, в начале ноября на нашем сайте europalibera.org и в эфире общественного телеканала «Молдова-1» документальный проект Евгении Погор «Побег из Приднестровья». В Киеве на прошлой неделе начались демонстрации против коррупции. Их инициатором выступил экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В протестах участвовали все украинские парламентские партии, за исключением правящей коалиции. О новых киевских протестах Лиляна Барбароша беседует с председателем Киевского центра стратегических исследований Павлом Живниренко.
Протесты протесты объективные, потому что кризис продолжается экономический и политический, хотя уже пошел рост ВВП, но он очень незначительный. Самое главное, что те обещания, которые были в предвыборной программе Порошенко и в соглашении о коалиции, и на парламентских выборах 2014 года, они вот многие не выполняются. Вот ключевые из них вынесла оппозиция на эти акции протеста. Практически все пункты, которые там есть, три пункта основных, они были в предвыборных программах. Два прямо были, это открытые списки издания нового избирательного кодекса, замена системы смешанной на пропорциональную. Второе, также была отмена депутатской неприкосновенности. И третье было создание антикоррупционных судов. А коррупция не уменьшилась с тех времен. Эти именно требования являются объективными, и они не принесены со стороны, а их эти требования ставила сама нынешняя власть, которая тогда была в оппозиции. Это факт.
Уточнение насчет первого требования, насчет открытых списков. Объясните мне точно, вот сейчас какая электоральная у вас структура?
Сейчас смешанная система. 50% депутатов Верховной Рады избираются по партийным спискам и 50% в мажоритарных округах. Выборы мажоритарных округов, в принципе, показали, что достаточно большая коррупционная составляющая, и очень многие проходят просто путем прямого или опосредованного подкупа избирателей. Вплоть до там, продуктовых пакетов, бесплатных, в том числе просто наличные деньги, теми или иными способами. Дело в том, что и пропорциональная система не спасает от коррупции, она просто ее централизует. В принципе, те, кто хотел пройти по спискам, он просто покупал эти места в этих списках. Чем отличаются открытые списки от тех закрытых, которые сейчас зависят практически от лидера партии сейчас? Тем, что сам избиратель определяет место, он получает список кандидатов, которые включены в партийный список. И он ставит птичку напротив того кандидата, который считает тем, за которого стоит голосовать.
Я поняла принцип. Вы знаете, да, что у нас сейчас тоже хотят перейти на эту смешанную систему?
Так у вас же ренессанс идет, ренессанс Совка, насколько я понимаю.
В этих протестах появился Саакашвили, которого Порошенко забрал у него украинское гражданство. По-вашему, какую роль играет Саакашвили и чего он добивается?
У Саакашвили нет других вариантов. Он политик. Идти на пенсию, уезжать в Голландию, это не в его характере. Поэтому он как бы сознательно не уезжает с Украины, он хочет сделать Украине реформы, те, которые он видит. Потому что если в Украине получится, тогда у Грузии значительно больше шансов выйти из-под московского зонтика. Теперь чем руководствуется оппозиция? Просто Саакашвили, он не из Украины, и в принципе у него как бы, он значительно более свободен от связи и обязательств, чем другие лидеры других политических сил. Поэтому он и несет шлейф многолетней вражды между отдельными лидерами украинской оппозиции. Поэтому он как бы тот, который сейчас на этапе противостояния с Порошенко, он устраивает всех как неформальный лидер. Всех я имею в виду в оппозиции.
Ваш прогноз, чем это может закончиться? Как вы оцениваете силы оппозиции?
Дело в том, что сейчас протестующих не так много. Их было с самого начала немного, но я вчера там был и увидел с удивлением для себя, что вся площадь Конституции возле Верховной Рады ограждена сетчатым забором двухметровым, да, и Нацгвардией. Получается то, что я не видел за всю историю независимой Украины. Какой-то гетто, вот там концлагерь, людей туда никого не запускали вчера. Вот. У нас никогда Майданы не происходили только потому, что кто-то призывал. И по призыву кого-то массового выступления в Украине не происходит. Они происходят всегда, когда есть события. Есть события, которые возмущают украинцев. В 2004 году это была фальсификация выборов со стороны Януковича. И тогда народ вышел. В 2013 году этим событием было избиение абсолютно безоружных молодых людей, у которых ничего не было, даже палок не было. А их просто тупо били. И вот это возмутило людей, и буквально через день тут было 1,5 миллиона. То есть сейчас, будет Майдан или нет новый, это зависит от власти. Вот именно только возмущение действиями, которые ограничивают свободу, причем в концентрированном виде. Я вот смотрю, что дальше будет. Если Аваков хочет сделать Майдан, министр внутренних дел, значит, он будет разгонять вот этих палаточников. И тогда, мне кажется, достаточно высокая доля вероятности того, что события примут довольно активный характер с участием очень большого количества людей.
А если общую оценку попрошу у вас, как вы чувствуете, как сейчас спрошу вас как гражданина, как сейчас дела идут?
Дела идут, в принципе, сложно. У нас идет война на два фронта. Один фронт – это московская агрессия, и второй – система олигархата в Украине. И причем борьба с вторым врагом, она не менее важна, чем с первым. Но тут именно для гражданского общества и для тех, кто противостоит и Москве, и олигархату, важно, чтобы бороться с олигархатом так, чтобы не дать никаких шансов Москве. Использовать это в своих целях. Именно с этим связано то, что в течение 2 лет практически силовых акций нет никаких со стороны оппозиции, протестующих.
Павел Жавниренко, глава Киевского центра стратегических исследований. В Тирасполе Фарид Мухаметшин обсудил вопросы подготовки к проведению на территории Приднестровья выборов президента Российской Федерации, которые состоятся в марте 2018 года. Мухаметшин отметил, что на последних президентских выборах в российский парламент явка по Приднестровью составила 83%. Это более 50 тысяч граждан пришли на избирательные участки, тогда как в Германии, к примеру, где проживают 4 миллиона россиян, голосовать пришли только 8 тысяч человек. Российский посол отметил, что Приднестровье всегда показывало хорошие результаты, организованность. Выборы здесь всегда проходят на высоком уровне. В свою очередь, приднестровский лидер заявил о готовности увеличить количество избирательных участков в регионе. На прошлой неделе в Москве о намерении баллотироваться в президенты России заявила Ксения Собчак. Журналистка, известная своей активной общественной жизнью, она дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Подробности в материале Ильяны Джуркеску рассказывает Юлия Михайлова.
Многие помнят, что Владимир Путин начинал свою политическую карьеру в Санкт-Петербурге в начале 90-х годов прошлого столетия вместе с Анатолием Собчаком. Ксения Собчак признала, что ее решение неожиданно, особенно если учесть, что она поддерживала известного борца с коррупцией Алексея Навального, который, правда, не может баллотироваться в президенты из-за непогашенной судимости. В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, Ксения Собчак заявила, что решила баллотироваться, чтобы дать возможность избирателям проголосовать против всех. Это будет якобы протестный голос против системы.
Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Ну, хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется.
Говорит Ксения Собчак.
Когда мне было 18, я училась уже в институте, Владимир Путин стал президентом России. Дети, которые родились в тот год, в этом году уже сами пойдут голосовать. Вот просто вдумайтесь в это. Уже 5 лет вместе с оппозиционерами, вместе с десятками тысяч других людей, мы выходим на улицы страны и требуем перемен. Но тем, к кому мы обращаемся, перемены эти явно невыгодны. Их все устраивает. Воры и коррупционеры продолжают врать, власть имущие воровать. Попы и силовики уже указывают нам, что читать, что смотреть и даже кого любить.
Алексей Навальный резко отреагировал на желание Собчак идти в президенты. Он напомнил ей о том, что сама она – продукт системы, которую она же намерена изменить, и предостерег, что ее подыгрывание Кремлю может придать предстоящим выборам президента видимость легитимности и создать иллюзию альтернативы кандидатуре Путина. Собчак, между тем, заявила, что снимет свою кандидатуру в случае регистрации Алексея Навального, что маловероятно. В своих интервью журналистка говорит о борьбе с коррупцией, ложью и воровством, и все эти темы пересекаются с кампанией Алексея Навального.
5 лет назад я поняла, что если каждый из нас, вместе и поодиночке, не будет пытаться что-то изменить, наша жизнь с вами будет ужасной, она будет невыносимой в этих условиях. Нас будут арестовывать за убеждения, обливать зеленкой, наши дети будут мечтать уехать из страны. Навальный и другие независимые политики будут сидеть в тюрьме, и ничего, ничего не изменится. Как показать, что нам не нравится то, что происходит? Когда-то для этого была графа против всех. Она гарантировала, что ваш голос не отдадут никому из кандидатов. Но эту графу у нас забрали, чтобы наши голоса было еще проще украсть. Я хочу вернуть ее. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Вместе мы очень сильны. Что бы они ни обещали, за что бы они ни выступали, мы выступаем против. Против них. Против всех.
Ксения Собчак может стать первой женщиной, которая баллотируется в президенты России за последние полтора десятка лет. Она довольно популярный журналист в России, но политического веса у нее нет. У многих не вызывает доверия ее попытки выдать себя за борца с коррупцией или борца против системы. Семья бывшего петербургского мэра является частью системы, а Ксения Собчак знает Владимира Путина с детства.
Материал Ильяны Джуркеску в изложении Юлии Михайловой. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».